На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 7 октября. Тбилиси 21, Сухуми, Цхинвали 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Житель Панкиси Дархан Батиришвили входит в четверку самых разыскиваемых террористов мира. Скандал вокруг иностранных инвестиций. Казахская компания грозит арбитражным судом грузинскому правительству. Сегодня 9-я годовщина убийства известной журналистки из «Новой газеты» Анны Политковской. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: США не согласны вести военное сотрудничество с Россией в Сирии. Российская авиация обстреляла территорию Сирии с кораблей на Каспии. Ирак может попросить Россию о помощи в борьбе с экстремистами. Министр обороны США Эштон Картер заявил, что США не согласны вести военное сотрудничество с Россией в Сирии, поскольку стратегия Российской Федерации в Сирии трагически неправильна. Выступая в Риме 7 октября, Картер вновь повторил обвинение в том, что Россия наносит удары не по террористической группировке «Исламское государство» и назвал их фундаментальной ошибкой. Он сказал, однако, что США готовы провести базовые технические консультации с Москвой о безопасности пилотов. Между тем, агентство РИА Новости процитировало пресс-секретаря Министерства обороны России Игоря Коношенкова, который заявил, что отказ Вашингтона поделиться разведывательными сведениями о позициях боевиков террористической группировки показывает: Соединенные Штаты ищут причины, чтобы отказаться от сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. Корабли Каспийской флотилии ВМФ России нанесли в среду утром удар 26 крылатыми ракетами по объектам террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам министра, пуски были произведены с 4 ракетных кораблей в Каспийском море по 11 целям. Все цели уничтожены, гражданские объекты не пострадали, подчеркнул Шойгу. Он не сказал, какой маршрут был избран. Ракеты могли пролететь через воздушное пространство Азербайджана, Ирака, Ирана и Турции. Минобороны России выложила видео крылатых запусков с моря. Шойгу доложил Путину о последних данных по воздушной операции, которую Россия начала против членов экстремистских группировок в Сирии 30 сентября. По сегодняшний день нанесены удары по 112 объектам. Интенсивность ударов нарастает, отметил министр. Путин, среди прочего, заявил, что подводить итоги по Сирии еще рано. По его словам, важно иметь тесную координацию с иностранными партнерами, сирийским руководством. Также, как сказал Путин, он рассчитывает, что действия российской стороны будут синхронизированы с действиями сирийской армии на земле. Ирак вскоре может обратиться к России с просьбой о содействии в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство», сообщил в среду глава комитета иракского парламента по обороне и безопасности. Заявление Хакима Аль-Замили приводит агентство Рейтер. Парламентарий говорил о возможности российских авиаударов по позициям экстремистов на иракской территории. В Багдаде хотят, чтобы Москве отводилась более заметная роль в противодействии членам «Исламского государства», чем Соединенным Штатам, подчеркнул Хаким Аль-Замили. Иракский парламентарий заявил, что перспектива обращения за помощью к Москве зависит от успехов операции против боевиков с использованием авиационной группы воздушно-космических сил России в соседней Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
Турция предложила провести встречу с российскими военными для избежания будущих нарушений воздушного пространства Турции. Пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бельчига сообщил, что посол России в Турции Андрей Карлов был вызван в третий раз 6 октября для дальнейших консультаций в отношении двух случаев нарушения воздушного пространства российскими военными самолетами. Бельчига опроверг сообщение в российских СМИ, что Турция предложила создать рабочую группу в целях координации действия с Москвой по Сирии. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, выступая по телевидению 7 октября, что не хочет превращения сирийского конфликта в кризис между Россией и НАТО или спор между Анкарой и Москвой. Он также сказал, что только 2 из 57 воздушных ударов, нанесенных России в Сирии, попали по террористической группировке «Исламское государство». По оценке премьер-министра Турции, они в основном нанесли ущерб умеренным оппозиционным силам, которые ведут борьбу на северо-западе Сирии против сил президента Башара аль-Асада, ключевого союзника России. Давутоглу подчеркнул, что российские воздушные удары в Сирии ослабили борьбу с террористической организацией «Исламское государство» и предупредил, что Турция не позволит ослабить безопасность своих границ после того, как российские самолеты нарушили воздушное пространство страны. В останках жертв катастрофы Боинга под Донецком найдены осколки ракеты «Бук», сообщает нидерландская телекомпания «НОС». Об этом голландским тележурналистам рассказал бывший глава следственного отдела СБУ Украины Василь Вовк, который до июня этого года возглавлял украинскую бригаду в составе международной следственной группы, ведущей уголовное расследование и поиск виновных в гибели рейса MH17. Осколки ракеты также обнаруженные во фрагментах фюзеляжа, сообщил украинский следователь. Украинская сторона уже предоставила 2 ракеты «Бук» из своего арсенала на изучение следователям. Ракеты были разрезаны на мелкие куски и используются в расследовании. По словам Вовка, у международной следственной группы есть достаточно оснований полагать, что «Бук» был заказан сепаратистами, перевезен российской стороной, и что российские политики и высшее военное руководство были в курсе перевозки ракетной установки в июле прошлого года на территорию Украины.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Гражданин Грузии, уроженец Панкисского ущелья Тархан Батирашвили попал в список самых дорогостоящих международных террористов. Речь идет о денежном вознаграждении, которое Госдеп США обещает выплатить за информацию об их местонахождении. Тархан Батирашвили, он же Умар аш-Шишани, считается одним из лидеров так называемого «Исламского государства». Всего в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке по разным данным принимают участие от нескольких десятков до 200 грузинских граждан, преимущественно этнических чеченцев, кистинцев из Панкисского ущелья. Однако в последнее время отток молодежи из Панкиси значительно сократился. Об этом сообщают жители ущелья. Звяд Чедвишвили продолжит тему.
Бывший грузинский офицер, военный разведчик, ветеран российско-грузинской войны 2008 года Тархан Батирашвили вместе с Абу Мохаммедом Аль-Аднани замыкает, по версии Госдепа США, тройку самых дорогих международных террористов. За информацию о местонахождении Тархана Батирашвили, который теперь более известен под именем Умар аш-Шишани, Государственный департамент Соединенных Штатов готов выложить 5 миллионов долларов. Ту же сумму обещают и за Абу Мохаммеда Аль-Аднани, который является одним из лидеров так называемого «Исламского государства» и выполняет функции официального пресс-секретаря организации. На 2 миллиона больше дают за сведения об Абдурахмане Мустафе Аль-Кадули, заместителе и первом помощнике лидера исламского государства Абу-Бакра Аль-Багдади – 7 миллионов долларов. Самым же дорогостоящим террористом признан сам Абу-Бакр Аль-Багдади, провозгласивший себя халифом исламского государства. Информация о его местонахождении оценивается в 10 миллионов долларов. Грузинский эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе рассказывает, что в списках международных террористов, которые составляются в Госдепе, кроме Батирашвили, есть как минимум еще один гражданин Грузии. И он тоже выходец из Панкисского ущелья.
Амир Муслим, тот же самый Мурад Маргушвили, но он не является членом исламского государства, наоборот, он является членом конкурирующей организации, которая называется Джундушам. Обычно она локализируется в провинции Латаки, где держит фронт против вооруженных сил, подконтрольных Башару аль-Асаду. Что касается причины, почему Батирашвили внесли в этот список, в первую очередь это было обусловлено, что он командовал штурмом Кобани и вообще Именно он держал тот фронт, который был направлен против курдских анклавов.
Рассказывает эксперт. По словам Квахадзе, один из эпизодов той битвы вошел в историю как резня в Кобани, во время которой погибли около 200 мирных жителей. И еще столько же гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Тархан Батирашвили и Мурат Маргошвили не единственные выходцы из Панкиси, заявившие о себе на Ближнем Востоке. По самым скромным данным, на территориях Сирии и Ирака воюют до 30 грузинских граждан. По самым смелым оценкам, до 200. Большинство добровольцев из Грузии – кистинцы, однако немало среди них и грузин-мусульман. Есть также очень незначительное число этнических азербайджанцев. Отток молодежи из Панкиси, между тем, стал настоящей головной болью для властей Грузии. Родители молодых добровольцев, среди которых порой попадаются и несовершеннолетние, давно и громко требуют от руководства страны принять меры, чтобы воспрепятствовать отъезду потенциальных маджахедов на чужую войну. Неизвестно, удалось ли именно властям повлиять на ситуацию, говорит житель села Джоково Панкисского ущелья журналист Сулхан Бурзикашвили. Но факт остается фактом. Отток молодых кистинцев в последние месяцы существенно сократился.
Этому могут служить много причин. Те же события в самой Сирии, да и в ущелье наш местный джамаат усиленно работает над тем, чтобы молодые люди не уезжали. Государство, в свою очередь, также заметно ужесточило политику в этом направлении. Дошло до того, что домой вернули даже тех людей, которые на самом деле безо всяких задних мыслей собирались ехать на заработки в Турцию. Таким образом, власти совместно с местными жителями свели случай ухода на Ближний Восток до минимума. Однако сказать, что этот процесс полностью прекратился, я не могу. Но по сравнению с тем, что было раньше, подобных случаев стало однозначно меньше.
Рассказывает Бурзикашвили. Журналист вспоминает, что последний добровольец из Панкиси, некий студент Лавского университета, покинул свой дом и уехал в Сирию еще летом. А до того подобные случаи происходили практически ежемесячно. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Международный уголовный суд в Гааге запросил у Российской Федерации материалы о военных правонарушениях на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия во время войны 2008 года. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, комментируя это обращение, подчеркнул, что это первая реакция суда за последние 4 года. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
Насколько обоснованы упреки Александра Бастрыкина в том, что Международный уголовный суд в Гааге затягивает рассмотрение иска России против властей Грузии по военным преступлениям, совершенным в Южной Осетии в августе 2008 года? Этот вопрос я задал юридическому директору правозащитного центра «Мемориал» Кириллу Каратееву.
Последняя официальная новость про это расследование от офиса прокурора датировано 2011 годом.
А вы имеете в виду офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге?
Да, то есть прокурор даже не открыл до сих пор расследование. И до сих пор предварительная оценка прокурором возможности расследовать до сих пор находится на стадии анализа приемлемости. То есть мы на самом деле еще очень далеко от того, что произошло действительно серьезное, потому что, ну вот, уже сколько лет спустя расследование даже не открыто и непонятно, когда будет. То есть офис прокурора время от времени, как сказать, производит контакты с грузинской сторонами. Соответственно, грузинская сторона предоставляет ему информацию по преступлениям россиян, Россия предоставляет информацию по преступлениям грузин. И вот так уже на самом деле много лет. Так что это вот к вопросу о возможности оперативного реагирования Международного уголовного суда. 7 лет вот прошло уже, получается, и до сих пор расследование не открыто.
Кирилл, а какова перспектива этого иска?
По-моему, никакой. Кстати, офис прокурора достаточно много проблем в Африке, и это, мне кажется, куда более серьезный для него приоритет. И даже Палестина, которая подала заявление о признании юрисдикции статута сравнительно недавно, сейчас находится на более продвинутой стадии анализа прокурором, чем Грузия и Россия.
Получается, что рассмотрение иска будет бесконечным.
В общем, да. Так же, как, не знаю, там дела по Латинской Америке, преступления ФАРК, например, в Колумбии, и преступления войск, действовавших против ФАРК. Это, по-моему, еще больше рассматривается, и тоже до сих пор решение не принято.
То, о определяет приоритеты, какие дела нужно рассматривать раньше, а какие можно отложить на полку.
Об этом лучше спрашивать экс-прокурора, потому что на самом деле, почему попадают одни дела, а не другие, сказать внешнему наблюдателю достаточно сложно. Видимо, исходя из удобства самого офиса прокурора, то есть, не знаю, что он считает более расследуемым, то есть то, что может принести какой-то результат в виде дел потом по обвинению конкретных людей уже в Международном уголовном суде. Да, если можно быстро поймать, не знаю, там, семью Муаммара Каддафи, то Ливия будет более приоритетным расследованием, чем, например, Мали. Потому что в Мали тоже открыто расследование, но оно не двигается, мне кажется, тем же усилием, что, например, расследование в Ливии.
Это был юридический директор правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» у микрофона. Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Кадровая политика и работа мэрии Тбилиси вызывают у оппозиционеров все больше недовольства. Очередная волна критики обрушилась на мэра столицы Грузии Давида Нормания в связи с чередой отставок руководителей сразу семи служб. Бывшая партия власти «Нацдвижение» в очередной раз поставила вопрос об отставке градоначальника. Другая оппозиционная партия «Свободные демократы» устроила акцию протеста под названием «Беспризорный Тбилиси». Подробности в сюжете Бзии Парисишвили.
На сегодняшний день в тбилисской мэрии пустуют кресла руководителей сразу семи служб – благоустройства, скорой помощи, надзора, экономической политики, архитектуры, управления имуществом и технологического развития. Вакантным остается и пост главы управы района Ваке. Сложившуюся ситуацию оппозиционная партия «Нацдвижение» оценила как очередное доказательство недееспособности мэра Тбилиси Давида Нормания и кризис правления. Сегодня представители бывшей партии власти вновь заговорили о необходимости отставки мэра столицы и на назначение новых досрочных выборов. На претензии оппонентов Давид Нормания ответил из рабочего кабинета. Уходить он никуда не собирается.
Созданный ажиотаж абсолютно беспочвенен. Мы делаем и будем делать все, чтобы правительство столицы было максимально эффективным и ориентированным на результат.
Нормания успокоил общественность. На три вакантных поста уже объявлен конкурс. На остальные четыре должности тоже скоро будут представлены квалифицированные кадры. Спокойствие мэра Тбилиси возмутило и других оппозиционеров. Свободные демократы устроили акцию протеста под названием «Беспризорный Тбилиси» в знак доказательства неэффективности работы мэра. Они собрались на одной из главных магистралей столицы, аллеи Ахмад-Шинабели, где ремонтные работы ведутся более 4 месяцев.
Мэр Тбилиси не способен справиться с этим 20-метровым участком дороги, чтобы избавить город от многочасовых автомобильных заторов. А он еще нас обвиняет, что устраиваем ажиотаж.
Возмущался один из свободных демократов Гия Цагарейшвили. За мэра Тбилиси заступились представители грузинской мечты. Глава тбилисского Сакрыбулу Георгий Алибекашвили процесс происходит входящий в мире и назвал логичным.
Руководители некоторых служб исчерпали себя. Начинается новый этап по пополнению мэрии более квалифицированными кадрами.
Однако еще один представитель правящей силы, депутат Гежо Жульяни, все-таки решил признаться, что мэрия работает по инерции и не старается брать на себя больше ответственности, хотя принятые парламентом поправки в кодексе о самоуправлении наделяют их этими полномочиями. Данные аргументы не убеждают независимого депутата Сакрыбулу Тбилиси Олега Эльсашвили. Он с иронией отметил, что в мэрии свои обязанности выполняет только охрана. Депутат не является сторонником досрочных выборов, хотя считает, что сделать надо следующее.
В первую очередь Давид Нормания должен прийти в Сакрыбулу и рассказать, что с ним вообще происходит и что происходит в мэрии. Объяснить, насколько он владеет ситуацией, чем вызваны эти кадровые решения.
Непрозрачно и неподотчетно считает кадровую политику мэрии Тбилиси исполнительный директор неправительственной организации Агентство гражданского развития «Звия Девдариани».
Если кто-то уходит или кого-то увольняют, важно, чтобы по этому вопросу делались четкие и прозрачные объяснения, за какие заслуги чиновника переводят на более высокую должность или за какие проступки его увольняют. Важно, чтобы и чиновники перед уходом выступали с отчетом о проделанной работе. У нас, к сожалению, ничего такого не происходит.
На этом претензии к мэру Тбилиси, по всей видимости, не закончатся. К вечеру госслужба аудита обнародовала промежуточные итоги проверки администрации мэрии и двух управ районов Самгори и Глдани. В процессе аудита был выявлен целый ряд проблем, связанных с неправильной кадровой политикой и неэффективным управлением, говорится в заявлении. В нем также отмечается, что в двух районных управах Тбилиси, Самгори и Глдани, в результате проверки выявлены финансово-экономические нарушения. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Некруглый стол. А сейчас время нашей рубрики «Некруглый стол». Я передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой.
Спасибо. Гости нашего «Некруглого стола» сегодня Александр Гольц, военный эксперт, Москва, Ираклий Алдашвили, главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале» из Тбилиси на прямой связи. Обсуждаем сегодня военную кампанию России в Сирии. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Первый вопрос у меня к Александру. Сегодня 4 корабля российской флотилии, Каспийской флотилии, простите, Российской Федерации выполнили 26 пусков крылатых ракет по Сирии. Сегодня же российская авиация и сирийская армия провели первую совместную наступательную операцию против повстанцев, как сообщается. Как вы считаете, ограничится ли и в данном случае силами сирийской, значит, правительственной армии, или России придется все-таки, как об этом накануне рассуждали западные СМИ, готовиться к военной операции в Сирии наземной? И каковы цели Москвы в данном случае?
Начнем с целей. Мне кажется, что цели Москвы были исчерпаны после встречи Обамы и Путина. Задача всей этой операции заключалась в том, чтобы заставить американского президента встретиться со своим российским коллегой. После того, как это произошло, я не вижу других целей. Никакой объединенной большой коалиции антитеррористической создать не удастся. Уничтожить ИГИЛ тоже невозможно. Или случится некое чудо, и России удастся переломить 50-летний опыт подобных войн. Вряд ли. Так что я думаю, что, к сожалению, Россия влезла в это болото по тактическим соображениям, а дальше мы будем это все расхлебывать. Более или менее понятно, что российские начальники сегодня не хотят участия в наземной операции.
Да, они об этом говорят, но сейчас... действительно ли это так? Как вы считаете, ли им они будут вынуждены пересмотреть эту позицию?
Я думаю, каждый, кто... Нет, им очень не хочется. Потому что понятно, что наземная операция – это катастрофа для России. Без возможности снабжения войск. Нет никакой возможности снабжать войска там, перебрасывать резервы и так далее, и так далее, и так далее. Без внятной разведки. Без всего этого мы оказываемся в положении в десятки раз худшем, чем были советские войска в Афганистане. И я так думаю, что российские начальники, в общем-то, не горят желанием участвовать в наземной операции. Одна проблема. Тот, кто вступил на эту дорожку, он не может наверняка гарантировать, куда она приведет. Ну, вот самый простой пример. Бои идут в 50-60 километров от нашей базы. Да. А давайте предложим, что оппозиция соберет достаточно сил, чтобы атаковать эту базу. И тогда сразу появится дилемма. Либо немедленно эвакуироваться со страшной потерей лица, либо перебросить воздушно-десантную дивизию. Что в свою очередь, чуть позже приведет к увеличению потерь и так далее.
Да.
И дальше,
на
дальше...
карту поставлено многое, как вы говорите. Я хочу спросить у Ираклия Алладашвили. У России обострились отношения с Турцией. Анкара выражает недовольство неоднократным вторжением российских самолетов в ее воздушное пространство. Это член НАТО. НАТО напоминает, что статью 5 Устава Альянса о коллективной солидарности, впрочем, никто не отменял. Как вы считаете, это случайность? Действительно во всем погодные условия виноваты? Вот такая была погода, не политическая, а климатическая? Или это демонстративность? И что таким образом хочет показать Москва? И кому? Турции, НАТО, Западу?
Это интересный вопрос. Можно это все сказать, что случайность? А может, это Россия как-то захотела демонстрировать. Но я хочу вспомнить...
Ну, два раза, наверное, уже не случайность. Один раз случайность, да. Два раза совпадение, вот, в крайнем случае.
Почему-то не вспоминаю 2008 год, августовскую войну. Тогда, когда бомбила российская авиация грузинскую территорию, несколько воздушных атак было на территории Аджари. Около границы Турции всего там 5-7 километров. Там Су-24 разбомбили, ну, не разбомбили, конечно, не попали, но бывшую советскую военную базу, которую потом грузинская армия принадлежала. И разворот самолета сверхзвукового, ну, конечно, не летали на сверхзвуке, но он, я думаю, тогда, может, это не нарушил воздушное пространство Турции, но очень близко полетел, а может, и нарушил тогда. Но тогда об этом никто не сказал ничего. Но сейчас ясно, другая ситуация. Вот я слушал Александра, и очень мне интересно стало, что он очень правильно все рассуждает. Именно рано или поздно, если будет наступление на военную базу воздушную, или на морскую базу в корпусе этих, или ИГИЛ, или умеренной оппозиции, это тогда Россия будет стоять перед выбором.
Что да, делать? Будет вынуждена отвечать.
Перебрасываться сухопутные войска для его охраны. Потому что если вот этот противник приблизится на выстрел, на около 15 километров, что Т-30 там каскал, или еще меньше там минометами обстреливаясь, там 7-10 километров, это значит, что эти самолеты попадут под артиллерский огонь. И тогда надо уже сухопутным войскам действовать. Так что это рано или поздно что-то в этом роде может произойти.
Понятно. Вопрос к Александру Гольцу. Министр обороны США Эштон Картер сегодня заявил, что США не согласны вести военное сотрудничество с Россией в Сирии, поскольку стратегия Российской Федерации в этой стране трагически неправильна, он сказал. И он назвал нанесение ударов по противникам Асада, по вооруженной оппозиции, фундаментальной ошибкой. Как вы считаете, смогут ли Москва и Вашингтон договориться, если да, то вокруг какого вопроса? Возможно ли сближение позиции?
Ну, более или менее понятно, что им следует договориться о том, как избежать инцидентов в воздухе.
Это технический вопрос, об этом будут переговоры, насколько сегодня заявлено было.
Да. Это технический и политический одновременно вопрос. Именно эта угроза заставила Обаму встречаться с Путиным, я думаю.
Потому То что есть Обама был американский... просто поставлен в известность о том, что Россия начинает свою операцию. Это была его согласовательная или разрешительная встреча?
Да, его поставили перед фактом, что Россия готова начать операцию. И он, как верховный главнокомандующий, отдавал себе отчет, что если не... элементарно не договориться о том, как избегать инцидентов, под угрозу могут быть поставлены жизни американских пилотов. Ну, а Обаму это волнует, в отличие от господина Путина. Вот. И мы его таким образом поставили перед необходимостью встречаться с российским президентом. Похоже, что они договорились о том, как, ну, грубо говоря, в эти часы бомбим мы, в другие часы бомбите вы, в этом квадрате так, в этом так.
Мы То есть такая координация наших... есть сейчас. И эта опасность сведена к минимуму, на ваш взгляд?
Хочется верить, по крайней мере. Ну, такие переговоры идут, и я думаю, что технические специалисты могут об этом договориться.
Еще одно сегодня...
Вот,
Да, продолжайте.
А вот о том, чтобы координировать усилия в этой, в этих бомбежках, с самого начала не было и речи. Потому что есть принципиальная разница в подходах. Американцы говорят, что режим Асада – это источник проблемы. И они готовы поддерживать, ну, тех, кого они считают умеренной оппозицией. А Россия заявляет, что Асад – это легитимный правитель и единственная сила, которая может противостоять исламскому государству.
Да, спасибо. Пока эти позиции действительно не очень совпадают. К сожалению, наше время нашего некруглого стола подошло к концу. И я вам напоминаю, что обсуждали мы военную кампанию России в Сирии. С нами на прямой связи из Москвы был Александр Гольц, военный эксперт из Тбилиси, Ираклий Алалдашвили, главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале». Спасибо за участие в нашем некруглом столе.
С экспертами беседовала Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузия давно заслуживает членства в НАТО, но это решать членам альянса, заявил министр обороны страны Тинатин Хидашели. О том, что ни Грузия, ни Украина не получат план действий по членству в НАТО на саммите альянса в Варшаве в 2016 году, ранее заявил бывший посол США в альянсе Курт Уолкер. Верю, что Грузия давно заслуживает членства в НАТО. К сожалению, я не принимаю решения. Это решение должны принять 28 стран, которые сидят за столом переговоров, сказала Хидашели в прямом эфире телекомпания «Кавказия», передает новости Грузии. Главной задачей властей является членство страны в НАТО, а тактической задачей – то, как дойти до него, отметила Хидашели. На пути членства Грузии в НАТО получение ПДЧ является важным компонентом, но Грузия уже прошла этот путь. Мы сегодня осуществляем совместный пакет «Грузия-НАТО». Такого даже приблизительно не имела ни одна страна, подчеркнула Хидашели. Хидашели и глава грузинского МИД Георгий Квирикашвили сегодня отправились в Брюссель. Министр обороны примет участие в саммите стран-членов НАТО и партнеров Альянса на уровне министров обороны. Большинство жителей Грузии на сегодняшний день пока не определились с тем, за кого они отдадут свои голоса на предстоящих в следующем году парламентских выборах, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом «Рустави-2». В нем приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов страны. Опрошенные отметили, что грузинской мечте удалось добиться успеха в области образования и здравоохранения, а также в отношениях с Евросоюзом. Вместе с тем жители Грузии в целом скорее разочарованы нынешними властями. Их не устраивают низкие пенсии и высокая безработица. Кроме того, некоторые жалуются на отсутствие прогресса в отношениях с Россией. При этом и находившиеся до этого власти в стране «Единое нацдвижение» не пользуются большой поддержкой населения, передает портал «Вестник Кавказа».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В день рождения президента Российской Федерации Владимира Путина 7 октября в подъезде дома на улице Лесной убийца произвел в Анну Политковскую 3 выстрела, 2 из них в голову. Видеокамера зафиксировала молодого человека худощавого телосложения в кепке, который, прикрыв рукой подбородок, входит и выходит из подъезда. Эксперты тогда предположили, что, скорее всего, заказчики ликвидировали исполнителя. Преступление вызвало резонанс не только в России, но и за рубежом. Она была известна своей резкой, правдивой, детальной критикой в адрес как президента России Путина, военного руководства и генералов, командующих войсками в Чеченской Республике, так и марионеточного правительства Кадырова и старшего, и младшего. Кадыров Рамзан называл ее врагом чеченцев, а Путин и вовсе заявил, что своей смертью она нанесла больший урон и ущерб действующей власти России, чем когда она занималась профессиональной деятельностью. Анна очень часто ездила в Чеченскую республику в командировки. Ей удавалось встречаться с простыми людьми, у которых похищали родственников, мужчин и молодых женщин. Так, например, она написала о Милане Аздоевой, матери двух малолетних детей, которую после смерти мужа-боевика увели из дома работники ФСБ, и она исчезла. Именно она написала о расстреле из военного самолета в высокогорном селе Ригахой матери и ее пятерых малолетних детей, о странном отравлении старшеклассниц из Шелковского района. Ее публикации – это готовый материал для судов, если они когда-нибудь будут. В одном из своих интервью она подтвердила слухи, которые упорно ходили по республике, что в Шелковской школе в середине декабря 2005 года пробовали новое вещество, которое распылили в женском туалете школы для того, чтобы уничтожить репродуктивные функции женщин.
Об этом же пишут и в письме на имя Лукина. Во-первых, в Чечне так считают очень многие. Как будут рожать эти девушки, это никто, кроме Бога, не знает на сегодняшний день. Как они смогут вот в таком состоянии выходить замуж, да, выполнять главную функцию своей жизни, выйти замуж, родить ребенка, воспитать. Я просто этого не представляю. Сейчас они целиком и полностью лежат на плечах вот со своей болезнью, своей семьи. Родственники научились помогать им во время приступа, держать их, чтобы они не задохнулись. То есть эти девушки выкинуты как бы из, даже сегодня, из репродуктивного поля. Поэтому это не слухи, это действительно реальность.
После назначения Кадырова главой Чеченской Республики в сети появилось видео, на котором он весьма откровенно расслабляется с молодыми девушками. Анна Политковская рассказала о второй части видео, которое было доступно небольшому количеству людей.
Продолжение значительно серьезнее, чем начало этой пленки. Во второй части этой же записи человек, похожий на Кадырова, унижает, и причем как-то очень по-звериному унижает другого человека и испытывает от этого просто счастье. Да? Это характеризует его куда больше, чем попытки обнять каких-то полуголых барышень.
В 2004 году осенью Анну пригласили в Прагу выступить с речью о ситуации с правами человека в Чеченской Республике. Вечером после работы я отправилась к ней в отель в старом центре города для записи интервью. После долгого дня Анна выглядела уставшей. Я тоже была не очень бодрой и после предложила пойти поужинать. Анна быстро согласилась, тем более, что в чужом городе она не ориентировалась. Я выбрала близлежащий ресторан со средиземноморской кухней, который славится хорошими блюдами, отличным сервисом, уютом и не сильно высокими ценами. Официанты нас проводили за столик для двоих. Выбрали суп и пасту с креветками. Пока ждали заказ, снова незаметно вернулись к чеченской теме. Краем глаза я заметила, что неподалеку от нас за большой стол рассаживают компанию, состоящую из 8 человек. Среди гостей я узнала действующего на тот момент президента Чехии Вацлава Клауса. Посмотрев по сторонам, увидела, что у входа, где находится гардеробная для посетителей, встал высокий плечистый брюнет с незаметным проводом, который уходил в ухо. Слева на ступеньках для спуска в уборную встал второй крепкий парень с таким же прозрачным проводом в ухе. И это была вся охрана президента европейского государства. Как раз принесли наш заказ. Только Анна раскрыла салфетку, чтобы положить на колени, я и заметила, что вот за соседним столом с компанией сидит чешский президент и изучает меню. Руки Анны застыли на полпути. Как? Целый президент страны сидит вместе с обычными людьми в обычном ресторане? Нас теперь попросят уйти? Я рассмеялась и сказала, что нет, действительно, целый президент страны сидит с нами за соседним столом в среднего класса ресторане со своими, так сказать, рядовыми избирателями. А насчет, не попросят ли нас покинуть ресторан, я ответила, что нет. Если обычным людям придется уходить из мест, которые президент вздумает посещать, то кто за него будет голосовать? Анна вдруг спросила, а ты не хочешь взять у него автограф, например? Я отрицательно покачала головой. Но если вы пожелаете, переведу вашу просьбу. От Анны не ускользнуло то, на что другой человек, не знающий чеченцев, не обратил бы внимания. И она спросила, почему я не хочу. Он ни разу не выступил против военных преступлений в Чеченской Республике, массовых нарушений прав человека, и беженцы-чеченцы не находят здесь укрытия, а уходят в другие страны. В то время как его предшественник Вацлав Гавел регулярно осуждал действия российского руководства, был мой ответ. Мы почти вместе произнесли «давайте кушать и не будем больше о плохом». Анна уехала и продолжала писать о преступлениях в Чеченской Республике. Осужденные на длинные сроки чеченцы писали ей из тюрем. К ней в редакцию постоянно наведывались жители Чечни и рассказывали свои истории, передавали видео и аудиозаписи, доказательства военных преступлений. Как раз до убийства она собиралась передать в печать результаты сенсационного расследования о пытках в Чеченской Республике. Об этом твердили ее коллеги и родственники. Следователи забрали все ее документы и информацию из компьютера. Амина Умарова, «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Казахская компания «Казтрансгаз» предупредила грузинское правительство о возможном арбитражном разбирательстве в соответствии с энергетической хартией и грузино-казахским соглашением о защите инвестиций. Газовый оператор требует вернуть ему контроль над дочерним предприятием «Казтрансгаз Тбилиси». Претензии казахской стороны оказались неожиданными для правительства Грузии. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
100% дочка казахского государственного холдинга «Казтрансгаз Тбилиси» стала оператором столицы Грузии и прилегающих к ней районов с начала 2006 года. Однако к 2009 году компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Из-за неуплаты задолженности перед государственной корпорацией нефти и газа компания перешла под назначенное судом внешнее управление. Член грузинской регулирующей комиссии Гоча Шони напоминает ситуацию, сложившуюся к марту 2009 года.
Единственной причиной, по которой произошло назначение спецпредставителя в компанию, являлся судебный иск корпорации нефти и газа, требующий от «Казтрансгаз» возместить задолженность за поставленный газ в размере 73 миллионов лари. Появилась реальная опасность нарушения в газоснабжении столицы. В целях устранения этой опасности было принято решение назначить внешнего управляющего.
Объяснил Гоча Шони. С тех пор прошло 6 лет, однако «Казтрансгаз Тбилиси» продолжает оставаться под внешним управлением. За это время, по информации грузинского Минфина, дочка «Казтрансгаза» выплатила 73 миллиона лари. Однако из-за штрафных санкций компания должна корпорации нефти и газа еще 67 миллионов лари. За прошедшие годы было предпринято несколько попыток решить проблему на межправительственном уровне. Как минимум дважды по итогам таких переговоров представители грузинских властей заявляли, что в скором времени управление будет передано казахским менеджерам. Однако на деле никаких подвижек не происходило. Теперь казахский инвестор выступает с предложением о начале переговоров по урегулированию инвестиционного спора, угрожая в случае отказа международным судом. Если «Казтрансгазу» не будет передан контроль над дочерней компанией, он начнет арбитражное разбирательство, целью которого станет возврат инвестиций в размере около 130 миллионов долларов, осуществленных, как заявляет компания, в период с 2006 по 2009 год. Вчера руководство «Казтрансгаза» направило соответствующее предарбитражное письмо правительству Грузии. Министр энергетики Каха Каладзе в ответ выразил удивление.
Сказать честно, претензии казахской стороны стали для меня полной неожиданностью. Мы не раз заявляли, что Министерство энергетики не против того, чтобы к управлению вернулись казахские партнеры. Были определенные проблемы между министерствами финансов. На данном этапе проводятся переговоры, и я думаю, в ближайшем времени они будут завершены, и до арбитражной тяжбы дело не дойдет.
Выразил надежду министр энергетики.
По словам эксперта Гии Хухашвили, сложившаяся патовая ситуация наглядно продемонстрировала неспособность правительства Грузии к ведению конструктивных переговоров с инвесторами.
Когда соглашения достигаются на межгосударственном уровне, то их необходимо выполнять, либо не делать громогласных заявлений. Мы часто говорим о расширении геополитического вектора развития Грузии, но игнорируем элементарные просьбы дружественной страны. Напоминаю, что Кастрансгаз является государственной компанией, а не обычным оператором. По моей информации, Кастрансгаз намеревался продать компанию, но и эти переговоры зашли в тупик. В этой ситуации властям необходимо проявить больше дипломатичности и политического чутья и найти золотую середину, устраивающую всех. К сожалению, в данный момент я вижу лишь безразличное отношение к проблеме со стороны правительства.
Заявил Гия Хухашвили. Есть эксперты, придерживающиеся иного мнения. Угрозы казахской фирмы передать дело в международный арбитраж экономический эксперт Роман Готсиридзе называет шантажом.
Это прямой шантаж со стороны компании, имеющей гигантскую задолженность перед Грузией. Они хотят своего возвращения к управлению активами не для того, чтобы возвратить долги, а для того, чтобы подороже продать компанию и покинуть рынок.
Убежден эксперт. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в кабинете министров Абхазии состоялось совещание, посвященное подготовке к предстоящему в республике чемпионата мира по футболу по версии КОНИФА. На нем присутствовал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в кабинете министров Абхазии состоялось совещание, посвященное подготовке к чемпионату мира по футболу по версии КОНИФА, который пройдет в будущем году в республике. Решение о проведении этого чемпионата в Абхазии было принято руководством КОНИФА, Конфедерация независимых футбольных ассоциаций, организации, объединяющей сборные по футболу стран, которые официально не были включены в состав ФИФА, 8 июля нынешнего года, вскоре после проведенного ею чемпионата Европы в Венгрии. В том чемпионате не смогли принять участие команды как Абхазии, так и Южной Осетии и Северного Кипра, поскольку Будапешт не выдал их игрокам визных виз. Вот исполком КОНИФА и решил, как говорится, убить сразу нескольких зайцев и компенсировать таким образом обиду Абхазии и застраховать предстоящий чемпионат мира от подобных неприятностей. Инцидентов. Уж абхазские-то власти не будут чинить препятствия сборным непризнанных государств. А еще там прекрасно понимают, что руководство Абхазии очень заинтересовано в проведении таких соревнований на ее территории, и можно рассчитывать на серьезную материальную, информационную и иную поддержку. Кстати, в КОНИФА входят сборные не только непризнанных или частично признанных государств, но и автономии внутри государств, исторических областей и так далее. В Европе, например, среди членов организации Лапландия, Окситания, Падания, Приднестровья, Рома, Цыгане. В Азии – Ассирия, Иракский Курдистан, Пенджаб. В Америке – Квебек. Вчера представители КОНИФА во главе с президентом Пером Андерсом Бриндом прибыли в Абхазию, чтобы ознакомиться с готовностью республики принять чемпионат. Сегодня к обеду они успели осмотреть стадион в Гагре и Сухумский городской стадион «Динамо» и остались довольны увиденным. В середине дня состоялась их встреча с первым вице-премьером правительства Абхазии Шамилем Адзенба. Поприветствовав гостей, он сказал:
«В 2008 году мы отмечали столетие абхазского футбола. 100 лет назад у нас уже было несколько команд, проводились такие чемпионаты, когда футбол только-только зарождался вообще в мире. Есть подозрение, что это было чуть раньше, но мы пока это не доказали. Когда мы докажем, я думаю, что мы подкорректируем эту дату. Абхазский футбол долгое время был составной частью советского футбола. И вклад наших абхазских воспитанников очень большой».
Он вспомнил таких людей, как нынешний президент РФС, олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян, Ахрик Цвейба, Виталий Дороселия. Кстати, Адзенба и сам на серьезном уровне играл в футбол, пока его спортивную карьеру не прервала грузино-абхазская война. А премьер-министр Абхазии Артур Мехвабия, зашедший на совещание поприветствовать гостей, гостей и пообещать им всемирную поддержку, играл в свое время в составе сухумского «Динамо». Переводчик так перевел с английского слова президента КОНИФА Пера Андерса Блинда.
Для меня это первый визит в Абхазию, и могу сказать, что у меня уже грандиозные впечатления. Я познакомился с фантастическими людьми. Нашу организацию на КОНИФА то можно характеризовать ее как очень молодую организацию. Мы совсем недавно начали, можно сказать, только лишь 2 года назад. Была проделана большая работа, и если говорить о количестве людей, которые вовлечены сегодня в качестве членов нашей организации, то можно сказать, что эта цифра равняется 166 миллионам людей. Если говорить о прошедшем чемпионате в Швеции, то мы смогли задействовать в нем огромное количество людей. То есть, можно сказать, к нему были подключены около 300 миллионов людей. Здесь мы имеем в виду, конечно же, мировую прессу. Сегодня у нас есть замечательная возможность продемонстрировать всему миру, насколько фантастической является Абхазия как страна и насколько прекрасны люди, проживающие здесь. Мы очень рады тому, что чемпионат пройдет в Абхазии.
Затем состоялось детальное обсуждение всех вопросов, связанных с проведением предстоящего чемпионата. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сборная Грузии по регби сегодня сыграет последний матч в рамках чемпионата мира. Противостоять грузинским спортсменам будут члены сборной Намибии. Победа над соперниками может принести Грузии 3-е место в своей группе. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Чуть более 2 часов осталось до начала заключительного матча сборной Грузии на проходящем в Англии Кубке мира по регби. Грузинские «Лело», как во всем мире называют местных регбистов, встретятся со сборной Намибии. И хотя о выходе в четвертьфинал речи уже нет, победа фактически обеспечит грузинской команде путевку на следующее первенство планеты в 2019 году. Между тем, на улицах Тбилиси уже запестрели флаги Грузии. Местные фанаты, обернувшись в них, готовятся поболеть за своих ребят, наблюдая за матчем с телевизионных экранов. По-своему решили поддержать грузинских спортсменов перед предстоящим матчем и некоторые представители правительства Грузии. Еще вчера на одном из тбилисских стадионов они сыграли в регби с представителями Союза ветеранов этого вида спорта, говорит министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко.
Мы знаем наших ребят, знаем их настрой и прекрасно знаем, что этой игрой подбодрим их.
Самые же ярые фанаты местной сборной в ее победе не сомневаются вовсе. Грузинские «Лело» уже встречались с регбистами Намибии на предыдущем чемпионате мира и одержали уверенную победу, говорит президент фан-клуба грузинской сборной Ника Рамишвили.
Сборная Намибии достаточно слабая команда по сравнению с нашей. Однако после поражения на прошлом чемпионате мира они особо мотивированы, поэтому победа сегодня нашим ребятам достанется не очень просто. Но в случае победы мы сможем утверждать, что грузинские «Лело» максимально выполнили поставленную перед собой задачу. Они просто не сделали ничего из области фантастики. К примеру, не выиграли матч с Аргентиной, чего в принципе никто и не ждал.
В общем, единственная в проходящем чемпионате мира победа Грузии над сборной Тонго принесла ей 4 очка и 4-е место в своей группе С. 3-е же место с 6 очками заняли регбисты Тонго. На 2-м находится Аргентина с 10 очками и лидирует в группе Новая Зеландия – 14 очков. Между тем, картина эта может измениться. В случае победы Грузии над Намибией и Новой Зеландией над Тонго, «Лело» займут 3-е место в группе. Однако грузинских болельщиков сегодня больше волнует рейтинг сильнейших сборных мира, в котором местные регбисты заняли 14 место, заработав благодаря своим последним успехам 71,35 очка. Отстают они от итальянцев, которые, кстати, участвуют в Кубке 6 наций, ежегодном чемпионате среди 6 сильнейших сборных Европы по регби, лишь на 11 сотых очков. Грузинские болельщики посчитали, что отрыв этот не слишком велик, и решили направить руководству Кубка 6 наций письмо с просьбой включить Грузию в этот чемпионат. Его уже подписали более 16 тысяч человек. Как относятся к этой инициативе европейцы, поинтересовались представители французского спортивного интернет-портала lequipe.fr.
Грузия показала прогресс на розыгрыше Кубка мира, заняла 3-е место в своей группе и заработала путевку на чемпионат 2019 года.
Пишет, опережая события агентства.
Заслуживает ли она большего признания? Стоит ли включить Грузию в Кубок 6 наций?
На этот вопрос около 23 тысяч читателей ответили «да». Однако сегодня, несмотря на готовность грузинских регбистов противостоять сильнейшим командам Европы, государство не сможет участвовать в этом чемпионате, считает Ника Рамишвили.
Для Грузии стало бы огромным подарком, если бы Кубок Шести Наций стал Кубком Семи Наций. Однако я сомневаюсь, что мы сегодня осилим этот подарок. Страна не готова к этому, хотя бы с финансовой точки зрения. Государству придется тратить на подготовку нашей сборной и организацию чемпионата очень большие деньги, ведь это совершенно иной уровень. Вы представьте, большинство местных болельщиков не смогут заплатить и четверти стоимости билета на матчи Кубка Шести Наций. Возможно, в 2019 году мы уже сможем претендовать на участие в этом первенстве. Однако я считаю, что говорить об этом пока рано.
Считает Ника Рамишвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И в конце нашей программы культурный материал. Мелодии Верийского квартала, «Чудаки», «День первый, день последний». Музыка, написанная к этим и другим старым грузинским кинофильмам, в свое время получила не меньшую популярность, чем сами картины. Кто сегодня создает киномузыку в Грузии и с какими трудностями сталкиваются современные композиторы, узнавала Анастасия Славинская.
Под эту ажурную трогательную мелодию композитора Гии Кончели «Волшебный воздушный аппарат», движущей силой которого стала любовь, взлетел, назло всем недоброжелателям и законам физики. С каждым тактом любвелетательный аппарат взлетал все выше, ноты будто бы подгоняли его, обволакивали мягкими пассажами, как облаками, чтобы тот летел дальше. Любовь рождает мечту, мечта пробуждает спящий доселе мозг, который, в свою очередь, дает команду к действию. Так на свете совершаются большие дела. Был уверен изобретатель-самоучка Кристофор Галоблишвили из фильма «Чудаки» Эльдара Шенгелая. Над музыкальным оформлением этой картины работали Джансух Кахидзе и Гия Кончели. Музыка, создававшаяся как один из компонентов единого целого, как часть структуры кинофильма, часто становилась хитом впоследствии. Пусть тогда этого слова здесь еще и не знали. Она начинала жить своей независимой жизнью. Современный грузинский кинематограф не может похвастаться запоминающимися саундтреками. Да чего уж там, порой и сюжет фильма после просмотра сложно вспомнить. Композитор Михаил Динарадзе говорит, что предложение заняться музыкальным оформлением фильма сегодня большая редкость. В то же время, признается он, эта сфера для него наиболее интересна. Под эту мелодию, написанную Динарадзе, движется кортеж из повозок с впряженными лошадьми, сопровождающий Акакия Церетели, врача Личхуми. Это первый грузинский документальный фильм, который так и называется «Путешествие Акакия Церетели, врача Личхуми». Он был снят в 1912 году, а спустя почти век реставрирован и музыкально оформлен. Динарадзе говорит, что работа именно над этой картиной была для него особенно интересной.
Мне эта картина особенно дорога. Вообще, интереснее всего мне работать над киномузыкой. Я всегда соглашаюсь на такие предложения. Жаль, что их немного. Киномузыка – это абсолютно другая специфика. Здесь главное – кадр и то, что происходит за кадром, по ту сторону камеры. Угадать это, верно интерпретировать – очень важно. К сожалению, никаких мастер-классов в этой сфере в Грузии не проводится. Нет никакого движения, развития, динамики.
Сетует Мдинарадзе. Никакие мастер-классы и даже новые факультеты не изменят ситуации, убежден его коллега Арчил Георгубиани. Авторская музыка для грузинского кино сегодня – это роскошь, связанная с немалыми расходами, говорит он. За свою карьеру Георгубиани написал музыку к двум картинам и мог бы еще к нескольким десяткам, если бы эти сценарии все же стали фильмами. Неснятые фильмы складывались на полке до лучших времен, когда найдутся средства для осуществления задуманного. Георгубиани откладывал свои музыкальные музыкальные идеи кинофильмам и продолжал заниматься чем-то другим, правда, тоже связанным с музыкой, для того, чтобы иметь хоть какой-то доход.
Выросло целое поколение композиторов, которые никогда не имели отношения к кино. Дело в том, что авторская музыка для фильмов – это роскошь. Оркестр, живые инструменты, студия – все это дополнительные расходы для кинопроизводителей. Какого-то прогресса в этом отношении можно добиться лишь если кинопроизводство возрастет, или хотя бы если телекомпании начнут сотрудничать с композиторами, а не использовать нелегальную музыку с YouTube.
Из-за отсутствия спроса, говорит Георг Убиани, композитору в Грузии сегодня крайне сложно состояться в профессии, самореализоваться, да и просто заработать на хлеб своим делом. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.